Приложение первое. Личный опыт Елены Уайт как последовательницы санитарной реформы. При чтении печатных трудов Елены Уайт, излагающих ее личное отношение к питанию, вдумчивый читатель отметит следующие утверждения. Первое. Санитарная реформа должна осуществляться постепенно. Свет не был дан во всей его полноте сразу. Он изливался с нарастающей силой по мере того, как люди были готовы понять его и руководствоваться им в своих действиях. Этот свет всегда соответствовал общепринятым в мире обычаям и привычкам в пище, существовавшим в то время, когда он не спосылался. Второе. Мы не устанавливаем жестких предписаний относительно питания. Неоднократно были даны частные предостережения относительно тех или иных особенно вредных продуктов питания, но в основном излагались главные общие принципы. Конкретному же применению в своей жизни этих важных принципов порой способствует желание на личном опыте убедиться в их верности, а также убедительные и доступные научные данные и разработки. Третье. Не следует воспринимать меня как эталон. Установив благодаря вдумчивым исследованиям и наблюдениям определенные правила для себя, миссис Уайт иногда описывала режим питания в своей семье, но не призывала других неукоснительно следовать ее примеру. Первое видение о санитарной реформе. Это было 6 июня 1863 года в городе Отсего, штат Мичиган, в доме брата Хилиарда, когда великий вопрос о санитарной реформе открылся мне в видении. В видении мне было показано, что в мире в угрожающих масштабах будет господствовать страшная невоздержанность, и что каждый член Церкви Божьей должен стать благоразумным в своих привычках и обычаях. Господь представил мне общую картину. Мне было показано, что Бог желает дать своему народу, соблюдающему его заповеди, санитарную реформу. И когда люди примут ее, то болезни и страдания среди них в значительной степени уменьшатся. Мне было показано, что реформаторская работа будет неуклонно прогрессировать. Как только я получила свет санитарной реформы, я сразу же приняла его. И это было для меня большим благословением. В настоящее время, несмотря на свои 76 лет, я чувствую себя намного лучше, чем в юности. Я очень признательна Богу за принципы санитарной реформы. Польза, полученная за год следования принципам санитарной реформы. В течение многих лет я думала, что только мясная пища может дать мне силу. Если не считать последних нескольких месяцев, я принимала пищу 3 раза в день. Мне было очень трудно выждать время между приемами пищи, не чувствуя слабости в желудке и головокружения. Съев что-нибудь, я чувствовала себя лучше. Я изредка позволяла себе перекусить в промежутках между приемами пищи и взяла за правило ложиться спать, не ужиная. Но я очень тяжело переносила этот режим, требовавший обходиться без пищи от завтрака до обеда, и часто теряла сознание. Поев мясо, я чувствовала, как эти приступы слабости проходили, и поэтому решила, что мясо незаменимо для меня. Но с тех пор, как 6 июня 1863 года Господь открыл мне взаимосвязь между употреблением в пищу мяса и здоровьем, я перестала есть мясное. Некоторое время мне было довольно-таки трудно привыкнуть к хлебу, от которого я в прошлом не испытывала большого удовольствия. Но, прилагая все силы, я приучила себя. Примерно около года я не употребляла мяса. Почти в течение 6 месяцев большей частью мы употребляли пресный хлеб, пресные лепешки с отрубями, замешанные на воде с очень небольшим количеством соли. Мы вдоволь ели фруктов и овощей. В течение 8 месяцев я питалась только 2 раза в день. Большую часть времени на протяжении более года я проводила за письменным столом. Около 8 месяцев я всецело посвящала свое время этой работе. Мой мозг был постоянно перегружен, и я мало занималась физическим трудом. И все же мое здоровье никогда не было лучше, чем за последние 6 месяцев. Головокружение и обмороки, которые раньше тревожили меня, прекратились. При наступлении весны я всегда страдала от потери аппетита, но в этом сезоне меня подобное больше не беспокоило. Нам нравится скромная пища, которую мы принимаем 2 раза в день с огромным удовольствием. На нашем столе нет мяса, кондитерских изделий или чего-либо сдобного или жирного. Мы не употребляем свиное сало, а вместо этого едим молоко, сливки и немного масла. Готовим с небольшим количеством соли и обходимся без всевозможных приправ и специй. Завтракаем в 7 часов и обедаем в 1 час дня. Я испытываю слабость очень редко. Мой аппетит удовлетворен. Я ем с удовольствием большим, чем когда-либо прежде. Борьба за победу. С того времени, как я приняла свет санитарной реформы, я нисколько не изменила свой уклад жизни. И с тех пор, как небесный свет озарил мой путь, я не отступила от него ни на шаг. Я сразу порвала с прежними привычками. Отказалась от мяса, от сливочного масла и от 3-разового питания. И это при напряженном умственном труде, когда я работала с самого раннего утра и до захода солнца. Я перешла на 2-разовое питание, оставив прежними при этом свои интеллектуальные нагрузки. Прежде я тяжело страдала от болезней. 5 раз меня разбивал паралич. Целыми месяцами, по причине острых сердечных болей, я ходила с подвязанной к боку левой рукой. Изменив свое питание, я перестала уступать своему желудку и не позволила ему управлять мною. Должна ли я стать на путь сохранения здоровья, которым я могла бы прославить моего Господа? Буду ли я хоть на миг руководствоваться своим вкусом? Никогда. Я очень страдала от сильного чувства голода, потому что раньше была заядлым мясоедом. И когда испытывала слабость от желания поесть, то клала руку на желудок и говорила: «Я не попробую ни кусочка мясного. Буду есть только простую пищу или же вовсе не буду есть ничего». Мне был неприятен вкус хлеба. Я иногда съедала кусочек хлеба размером с долларовую купюру. В санитарной реформе немало такого, что я восприняла очень легко и безболезненно. Но что касается хлеба, я была решительно настроена против него. Когда же я изменила образ жизни, мне пришлось вести особую битву. Первые 2-3 приема пищи я совсем не могла ничего есть. И сказала желудку: «Ты не получишь ничего, пока не захочешь хлеба». Спустя некоторое время я стала есть обычный хлеб, а также хлеб с отрубями. Раньше я совсем не могла есть такой, но теперь он мне очень нравится, и у меня не пропадает аппетит. Действуя по принципу. Когда я писала «Духовные дары», 3-й и 4-й тома, то истощила себя чрезмерным трудом. Тогда я поняла, что должна изменить образ жизни, и, отдохнув несколько дней, вновь почувствовала себя хорошо и принялась за работу. Я принципиально оставила привычку изнурять себя чрезмерным трудом и встала на сторону санитарной реформы. И с тех пор, братья, вы никогда не слышали, чтобы я заходила в чем-нибудь, что касается реформы, настолько далеко, чтобы потом приходилось возвращаться назад. С тех пор, как в прошлом я приняла принципы санитарной реформы, я не сказала ничего такого, чего не продолжаю придерживаться по настоящее время. Также и вам рекомендую употреблять простую питательную пищу. Я не считаю большим лишением отказаться от продуктов, вызывающих неприятный запах изо рта и привкус горечи. Разве самоограничение оставить все это и оказаться в состоянии, когда пища кажется сладкой, как мед, когда нет горечи во рту и чувства тяжести в желудке. Долгое время у меня были все эти неприятные явления. Я вновь и вновь теряла сознание, держа на руках своего маленького ребенка. Но теперь все это в прошлом. И разве я могу назвать лишением свое нынешнее состояние? Если бы это было так, разве я была бы сейчас вместе с вами? Ни одна женщина из 100 не смогла бы вынести такое бремя работы, какое вынесла я. Я исходила из принципа, а не из чувства. Мне необходимо было быть полностью здоровой, чтобы я могла прославить Бога своим телом и духом, которые суть Его. Борьба против привычки употреблять уксус. Я только что прочла твое письмо. Вижу, что ты искренне желаешь в страхе и трепете совершать свое спасение. Я всецело поддерживаю тебя в этом. Советую тебе оставить все, что может заставить остановиться на полпути в поисках Царства Божьего и правды Его. Откажись от потворства прихотям и получения удовольствий, которые будут мешать тебе достичь победы. Попроси, чтобы те, кто способен понять твою потребность в помощи и поддержке, молились о тебе. У меня тоже было такое время, когда я находилась в ситуации, в чем-то схожей с твоей. Я любила уксус, и мне хотелось употреблять его. Но я твердо решила с помощью Божьей победить это пристрастие. Я боролась с искушением, твердо решив, что эта привычка не будет больше иметь власти надо мной. Целыми неделями я находилась в болезненном состоянии, но все время мысленно твердила: «Господь знает о происходящем. Если я умру, пусть будет так, но не уступлю этому желанию». Борьба продолжалась, и я многие недели тяжко страдала. Все мои близкие думали, что я уже не смогу жить. Ты можешь мне поверить, что мы все искренне и горячо просили Господа об исцелении. Самые пламенные молитвы о моем выздоровлении возносились к Нему. Я продолжала сопротивляться желанию пробовать уксус и в конце концов победила. В настоящее время я не испытываю абсолютно никакой тяги к чему-либо подобному. Пережитый опыт был во многом очень дорог для меня. Я одержала полную победу. Этот эпизод я рассказала для того, чтобы ободрить тебя и помочь. Я верю, моя дорогая сестра, что ты сможешь вынести испытание и увидишь, Бог помогает своим детям, когда им трудно. Если ты твердо решила победить эту свою привычку и будешь упорно бороться с ней, ты обретешь самый ценный опыт в своей жизни. Когда ты без колебаний направишь свою волю на то, чтобы навсегда покончить с этим желанием, ты получишь от Господа необходимую помощь. Дерзай, дорогая сестра. Все то время, пока ты будешь считаться со своими прихотями, удовлетворяя их, сатана сможет удерживать твою волю в своей власти и господствовать над тобою. Но если ты решишься преодолеть соблазн, Господь исцелит тебя и даст силу сопротивляться всем искушениям. Всегда помни, что Христос – твой Спаситель и Хранитель. Простое, полноценное питание. Я ем столько, сколько нужно для того, чтобы удовлетворить потребности организма, но когда встаю из-за стола, у меня по-прежнему такой же хороший аппетит, как и до еды. Когда наступает время следующего приема пищи, я готова съесть обычное количество, но не больше. А если бы я брала двойную порцию того или иного блюда, потому что оно вкусно, разве я могла бы, склонившись, просить Бога помочь мне в литературной работе, в то время как из-за обжорства не имела бы ясного понимания того, о чем пишу? Могу ли я просить Бога принять во внимание то чрезмерное бремя, которое я возложила на свой желудок? Такое поведение бесчестило бы его. Другими словами, это означало бы, что я прошу Бога помочь мне всегда есть столько, сколько мне хочется. Сейчас я ем столько, сколько необходимо, и затем могу просить Бога дать мне силы выполнить предстоящую работу, которую Он мне поручил. И я убеждена, что небо слышит мои молитвы и отвечает на них, когда я возношу их. Необходимые продукты. У меня всегда есть запас продуктов на все случаи. Я ничего не изменяю для гостей, будь они верующие или неверующие, но всегда принимаю необходимые меры к тому, чтобы внезапное посещение 5 или 6 человек не застигло меня врасплох. У меня во всякое время достаточно здоровой, простой пищи, приготовленной так, чтобы утолить голод и дать организму необходимые питательные вещества. Если же кому-либо хочется чего-то еще, то для этого они могут отправиться куда-нибудь в другое место. За нашим столом никогда не бывает ни мяса, ни сливочного масла. Пироги мы даем редко, зато всегда в достаточном количестве фрукты, хороший хлеб и овощи. Наши обеды охотно посещаются многими людьми, и все, кто обедал в нашем доме, чувствуют себя хорошо, их здоровье даже улучшается. Все садятся за стол не с эпикурейским аппетитом, а с удовольствием отдают должное тем дарам, какими нас благословил Творец. В дороге. В то время, как эти родители и дети поглощали свои любимые лакомства, я вместе с мужем в час дня, время, в которое мы обычно обедаем, также приступили к нашей скромной трапезе, которая состояла из хлеба с отрубями, без масла и большого количества фруктов. Откровенно признаюсь, мы съели наш обед с удовольствием и чувством глубокой благодарности, испытывая в душе радость, что нам нет никакой надобности возить за собой целый гастроном для удовлетворения капризов желудка. Мы насытились и не испытывали чувства голода до следующего утра. Мальчик, разносивший по вагонам апельсины, орехи, жареные кукурузные зерна, конфеты, вероятно, подумал, что мы бедняки. Трудности и компромиссы. Более 30 лет назад я постоянно чувствовала приступы слабости. Много молитв было вознесено о моем исцелении. Думали, что мясо придает мне жизненных сил, поэтому оно было моим главным продуктом питания. Но вместо того, чтобы чувствовать прилив бодрости, я становилась все слабее и слабее. Часто падала в обморок от истощения. Затем мне было дано наставление, что люди, употребляющие мясо, наносят большой вред своим умственным, физическим и нравственным силам. Мне было показано, что мясная пища оказывает влияние на весь организм. Она способствует укреплению в человеке низменных желаний и влечения к спиртным напиткам. Я сразу же исключила мясо из своего меню. После этого лишь иногда, когда я попадала в особые обстоятельства, мне приходилось есть немного мяса. Примечание. Еще в ранней юности Елена Уайт начала много писать и участвовать в общественной деятельности. И поэтому она была вынуждена возложить ответственность за хозяйственные дела на домработниц и кухарок. Не всегда она могла пользоваться услугами людей, обученных этому делу, готовить здоровую пищу. Поэтому иногда ее семье приходилось идти на компромисс между идеальными нормами с одной стороны и знанием, опытом, принципами и представлениями нового повара с другой. Кроме того, много путешествуя, Елена Уайт часто зависела в питании от тех людей, у которых находилась в гостях. Хотя она и могла ограничить себя самым простым рационом, иногда все же была вынуждена позволять себе немного мяса, хотя и знала, что эта пища не самая лучшая для здоровья, и включала его в меню не по своей воле. Составители. Сожаление по поводу отсутствия хорошего повара. 1892 год. Сейчас я испытываю острую нужду в человеке, который имеет опыт приготовления здоровой пищи и мог бы готовить так, чтобы я могла есть. Сейчас на моем столе пища, которая не вызывает никакого аппетита. Скорее наоборот, постепенно убивает его. Я платила бы за умелое приготовление аппетитной и калорийной пищи гораздо больше, чем за какую-либо другую оказываемую мне услугу. Окончательный обет перейти на исключительно вегетарианское питание. С тех пор, как прошли лагерные собрания в Брайтоне в январе 1894 года, я полностью исключила мясо из своего рациона. Это означает, что буду ли я дома или в других местах, ничего мясного не должно быть на моем столе, равно как и употребляться в пищу членами моей семьи. Относительно этого мне очень многое было показано в ночном видении. У нас много хорошего молока, фруктов и хлеба. Я уже осветила мой стол. Я освободила его от всевозможной мясной пищи. Для телесного и умственного здоровья лучше воздерживаться от мяса. Насколько это возможно, нам предстоит возвратиться в вопросе питания к первоначальному плану Божьему. Отныне мой стол всегда будет свободен от мяса, и на нем никогда не появятся десерты, на приготовление которых уходит много времени и энергии. Мы можем неограниченно питаться фруктами, причем употребляя их в самом различном виде, избегая тем самым опасности навлечь на себя заболевания, которым подвергаются люди, поклонники мясного. Необходимо подчинить себе свой желудок, дабы таким путем мы могли наслаждаться простой и здоровой пищей и имели бы ее в изобилии, чтобы никто не страдал от голода. Спустя год после шага вперед. У нас большая семья. Кроме того, часто бывают гости, но мы не подаем на стол ни мяса, ни масла. Мы употребляем сливки, снятые с молока от наших коров. Сливочное масло для приготовления пищи мы покупаем в тех магазинах, о которых знаем, что молоко поступает туда от здоровых коров, пасущихся на хороших пастбищах. Спустя 2 года после шага вперед. У меня большая семья, и за стол часто садятся 16 человек. Среди них есть люди, которые работают за плугом и пилят деревья в лесу. Они занимаются тяжелым физическим трудом, требующим большого расхода энергии, но в нашем рационе нет ни грамма мяса. Мы не едим мясо со времени лагерного собрания в Брайтоне. Я никогда не собиралась подавать мясо на стол, но меня умоляли изменить этот порядок, потому что тот или иной человек не принимает то или иное блюдо. Его желудок усваивает мясо намного лучше, чем что-либо другое. Таким образом, у меня был соблазн включить его в наше меню. Я всегда очень рада всем, кто приходит к нам, но я больше не кормлю мясом. Нашу пищу составляют злаки, овощи, свежие и консервированные фрукты. В настоящее время у нас много отборных апельсинов и лимонов. Это пока единственные свежие плоды, сезон которых уже настал. Это я написала тебе для того, чтобы создать представление о нашей жизни. Я никогда еще не чувствовала себя так хорошо, как теперь, и никогда раньше так много не писала, как в настоящее время. Я встаю в 3 часа утра и не отдыхаю днем. Часто я просыпаюсь в 1 ночи, а когда мое сознание особенно перегружено, даже и в 12, чтобы написать о том, к чему побуждает меня мой разум. Всем сердцем и душой я приношу глубокую благодарность Господу за Его великую милость ко мне. Умеренное употребление продуктов, содержащих орехи. Мы не едим мяса и сливочного масла и используем очень мало молока при приготовлении пищи. Сейчас, в это время года, нет свежих фруктов. У нас хороший урожай помидоров, но нашей семье нравятся блюда из орехов, приготовленных разнообразными способами, но с одной оговоркой – мы используем лишь 1/5 указанного в рецептах количества орехов. Полноценное питание без мяса. Во время моего пребывания в Куранбунге мою семью часто посещали различные люди, питавшиеся в основном мясом. И когда они сидели у нас за столом, на котором не было ни грамма мяса, они говорили: «Ну что же, если у вас такая пища, как эта, то мы тоже можем обходиться без мяса». Я думаю, что нашей пищей довольны все члены моей семьи. Я всегда говорю им: что бы вы ни готовили, будьте внимательны, пища не должна быть скудной. Подавайте на стол столько, чтобы было достаточно для полноценного питания организма. Следует поступать именно так. Вы должны постоянно изобретать, все время учиться готовить самые вкусные блюда, какие только можете, чтобы не было никакого недостатка в питании. Чай и кофе. Вот уже много лет, как я не истратила ни одного пенни на покупку чая. Зная его свойства, я не осмеливаюсь употреблять его, за исключением случаев, когда у меня сильная рвота. И тогда я пью чай как лекарство, но не как напиток. Я не пью никакого чая, кроме приготовленного из головок красного клевера. И если бы даже мне нравилось вино, чай или кофе, то и в таком случае я не употребляла бы эти разрушающие здоровье наркотические напитки, потому что ценю здоровье превыше всего и высоко ставлю правильный пример во всем, что касается пищи и питья. Я хочу быть примером воздержания и благотворительности для других. У меня хорошее здоровье и отличный аппетит. Я замечаю, что чем проще моя пища и чем меньше я употребляю разнообразных блюд, тем лучше и здоровее себя чувствую. Следование свету в 1903 году. В нашей семье время завтрака установлено в 6:30 утра, а время обеда в 1:30. Мы не ужинаем. Можно было бы немного изменить время приема пищи, если бы не то обстоятельство, что указанное время наиболее удобно для некоторых членов нашей семьи. Я принимаю пищу только 2 раза в день и всегда придерживаюсь этого правила, данного мне 35 лет назад. Я не употребляю мясо. Лично я решила вопрос и относительно употребления сливочного масла и обхожусь совсем без него. С ним необходимо безболезненно расстаться везде, где невозможно достать натурального здорового масла. У нас есть 2 хорошие дойные коровы – Джерси и Холстен. Мы употребляем сливки, и все члены нашей семьи очень этим довольны. Мне теперь уже 75 лет, но я продолжаю намного больше писать, чем в прежние годы. У меня хорошее пищеварение и ясный ум. Наше меню состоит из простой и здоровой пищи. На нашем столе нет сливочного масла, мяса, сыров и блюд, приготовленных с использованием животного жира. На протяжении нескольких месяцев у нас обедал один молодой неверующий человек, который употреблял мясо всю свою жизнь. Но ради него мы не внесли никаких изменений в наше питание. И, деля с нами трапезы, он поправился на 20 фунтов. Пища, которую он получал у нас, была для него намного полезнее той, к которой он привык. Все наши гости всегда очень довольны нашей пищей. Моя семья не связана железными правилами. Я питаюсь предельно простой пищей, приготовленной самым простым способом. В течение нескольких месяцев я ела вермишель, приготовленную с консервированными помидорами. К этому блюду полагаются сухари. Я также употребляю некоторые тушеные фрукты и иногда лимонный пирог. Сладкие зерна кукурузы с молоком или небольшим количеством сливок являются еще одним избранным мною кушаньем. Но остальные члены моей семьи не едят того, что предпочитаю я, и я не считаю себя эталоном для окружающих. Пусть каждый следует своим представлениям о полезном для него. Я не доверяю никому, кроме своей собственной совести. Никто не может быть мерилом для другого в выборе пищи. Невозможно установить одно правило для всех. некоторым членам моей семьи очень нравится фасоль, в то время как для меня она яд. У нас никогда не подается сливочное масло, но если кому-либо из членов моей семьи захочется масло, никто не запрещает его. В нашем доме стол накрывается дважды в день, но если кто-нибудь хочет поесть третий раз, нет правила, возбраняющего это. Никто не жалуется и не встает из-за стола неудовлетворенным, ибо на нем всегда в изобилии простая, здоровая и питательная пища. Для тех, кто сомневается в образе питания Елены Уайт. Некоторые говорят, что я не следую принципам санитарной реформы в той мере, в какой выступаю за них в своих статьях и публикациях. Относительно этого хочу сказать, что по мере увеличения моих познаний в этом вопросе я не отступила от принципов воздержания. Все, кто обедал у меня дома, знают, что я не кормила их мясными блюдами. Вот уже много лет, как у нас не подается на стол мясо. Мы никогда не употребляем ни чая, ни кофе. Иногда я пью настой из цветов клевера, просто как согревающий напиток. Но лишь немногие члены моей семьи пьют какую-либо жидкость во время еды. Вместо масла подаются сливки, даже и тогда, когда у нас бывают гости. Что касается меня лично, то вот уже много лет я обхожусь без масла. Однако наше питание вовсе нельзя назвать скудным. Мы в изобилии питаемся сушеными и консервированными плодами. Когда у нас случается неурожай, мы покупаем фрукты дополнительно на рынке. Сестра Грей пересылает мне виноград без косточек, очень вкусный, если его немного проварить. Мы сами выращиваем лагановую ягоду и много употребляем ее. Это гибрид малины с ежевикой. Примечание переводчика. Клубника не растет в нашей местности, но у наших соседей мы покупаем ежевику, черную смородину, малину, яблоки и груши. Кроме того, у нас много помидоров. Мы также выращиваем у себя различные виды сладкой кукурузы и сушим ее в больших количествах на зиму. Возле нас находится фабрика пищевых продуктов, где мы можем приобрести необходимые продукты из круп. Мы стремимся проявлять благоразумие, определяя, какие сочетания продуктов нам больше подходят. Наша обязанность состоит в том, чтобы действовать мудро во всем, что касается питания, быть воздержанными и научиться распознавать, какие причины вызвали те или иные последствия. Если мы со своей стороны сделаем все зависящее от нас, тогда Господь со своей стороны тоже сделает все, чтобы сохранить наши умственные силы и нервную систему в здоровом состоянии. Вот уже более 40 лет, как я принимаю пищу только 2 раза в день. А если предстоит особенно важная работа, тогда я вообще сокращаю свой рацион. Я считаю своим долгом не употреблять ничего такого, что, как подсказывает мой жизненный опыт, может нарушить работу организма. Мой разум должен быть освящен для Бога, и я сознательно избегаю любой привычки, вследствие которой, я знаю, будут постепенно снижаться умственные силы. Мне сейчас 81 год, и могу засвидетельствовать, что наша семья не томится ностальгией по египетским котлам с мясом. Я кое-что знаю о благах, которые получает человек, живущий согласно принципам санитарной реформы. Я считаю, что быть реформатором в этой области – и преимущество, и долг. Тем не менее, мне очень больно сознавать, что не все из нашего народа до конца следуют наставлениям санитарной реформы. Тот, кто своими привычками нарушает принципы здорового образа жизни и не внимает свету, данному Богом, вне всякого сомнения будет страдать от последствий этого пренебрежения. Я описываю все эти подробности для того, чтобы вы знали, как отвечать тем, кто сомневается в моем образе питания. Считаю, что одна из причин, по которым я была в состоянии так много писать и проповедовать, – строгая умеренность в питании. Если мне предлагают сразу несколько блюд, я выбираю для себя лишь те, которые, как мне известно, сочетаются между собой. Благодаря этому я смогла сохранить ясность мышления. Я сознательно отказываюсь есть то, что вызовет брожение в желудке. Это долг всех сторонников санитарной реформы. Мы должны уметь разбираться в причинах и следствиях тех или иных явлений. Наш долг – быть воздержанными во всем. Общие принципы реформы. Я получила много наставлений от Господа по вопросам санитарной реформы. Я не искала их, не училась специально, чтобы изучать их. Бог дал мне этот свет, чтобы я передала его другим. Я излагаю все эти вопросы перед людьми, останавливаясь на основополагающих принципах. И иногда, когда меня приглашают в гости и во время обеда спрашивают об этих вещах, я говорю согласно открытой мне истине. Но я никогда не критиковала человека, сидящего за столом, или поданную на стол пищу. Не считаю такое поведение приличным и тактичным. Терпение и снисходительность к другим. Я не считаю себя мерилом ни для кого. Есть такие продукты, съев которые, я всегда испытываю невыносимые муки. Я стараюсь обязательно выяснить, что для меня является самым полезным, и потом, ничего никому не говоря, ем то, что я могу есть. Чаще всего это 2 или 3 блюда, не вызывающие расстройства желудка. Между людьми существуют огромные различия в телосложении, темпераменте и потребностях организма. То, что годится в пищу одному, может причинить вред другому. Посему невозможно установить единое железное правило питания для всех и на все случаи жизни. Мне не подходит фасоль, для меня она как яд. Но если бы, исходя из этого, я сказала, что никому нельзя употреблять фасоль, для других людей это звучало бы весьма страшно и странно. Я, к примеру, не могу позволить себе ни одной ложки молочной подливки и ни кусочка пропитанного молоком гренка, не испытав при этом недомогания. Но остальные члены моей семьи с аппетитом едят это, без каких-либо последствий. Поэтому я выбираю то, что больше подходит для моего желудка, а они делают то же самое. У нас нет по этому поводу ни разговоров, ни разногласий. Все в нашей семье происходит слаженно и согласованно, потому что я никогда не пытаюсь диктовать кому-либо, что должно есть и что не должно. Я была верным приверженцем санитарной реформы. Когда я впервые получила весть о санитарной реформе, я была очень слабой и хилой женщиной, часто терявшей сознание. Я молила Бога помочь мне, и Он озарил меня ярким светом санитарной реформы. Господь указал мне, что всем соблюдающим Его заповеди следует объединиться с Ним святыми узами, что путем умеренности в еде и питье они должны сохранить свое тело и разум в самом лучшем состоянии для служения. И это знание было великим благословением для меня. Я стала на сторону санитарной реформы, зная, что Бог укрепит меня. И сегодня, невзирая на преклонные годы, у меня здоровье намного лучше, чем в молодости. Некоторые считают, что я не следую принципам реформы в той мере, в какой выступаю за них в своих статьях и публикациях. Но я могу сказать, я была верным приверженцем санитарной реформы, и члены моей семьи знают, что я говорю правду.